уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. Тем у нас много, но начнем мы с логики регионов в введении ковид-ограничений. То есть президент говорил, оперштаб говорил, что, значит, у нас есть федеральные нерабочие дни, регионы могут вводить свои нерабочие дни, могут самостоятельно регулировать, делают они санитарные кордоны, не делают они санитарные кордоны. Регионы начали делать санитарные кордоны. Вот в Ивановской области уже, в Севастополе, насколько я понимаю. Плюс люди кинулись, естественно, нерабочие дни воспринимать как отпуск, раскупили билеты и все равно поехали. То есть, с одной стороны, хочется и денег заработать, а с другой стороны, хочется отчитаться, что заболевших коронавирусом поменьше, чем у соседа.
Все еще жестче. Кроме того, что надо отчитаться, не просто хочется, а надо отчитаться.
Ну да.
Тебя же измеряют, да?
Критерии эффективности,
наш капитан Гусь-то всех считает, как в том мультике. Но дело не только в этом, понимаете? Это целый харибда. Вы можете вообще никого не закрывать. Но если их завтра заболеет в 10 раз больше, все равно предприятия закроются, потому что, наверное, просто некому будет работать.
Угу.
Да? Вот да. Нужно найти золотую середину, как закрывать как можно меньше, при том, что это не поведет к резкому скачку заболеваний. Потому что никакие там рейтинги и оценки не будут иметь значения, если у тебя в повалку весь регион лежит. Да? У тебя экономика все равно упала. У тебя люди умирают, у тебя одна проблема усиливает другую. А это было и в первую волну. Все да. Тоже. В Свердловске ничего не закрывали, в соседнем Челябинске закрыли все. Да? Каждый губернатор сам решает. Вот что. Некоторые считают, а мы сейчас все позакрываем, они там за пару недель успокоятся, и можно будет, наоборот, все открыть.
Чечня была в этом отношении самым дисциплинированным регионом. Все привитые, все сидят по домам, вот, и никто никого никуда не пускает. Некоторое время.
Да, но Чечня, там система управления другая. Там действительно сказали сидеть по домам, люди действительно сидят по домам. А вы сами упомянули, это, к сожалению, так и есть, что вот эти дни у вас понимаются не как нерабочие, а как выходные.
Вопрос, как государство воспринимает эти дни. Это же тоже, понимаете, и не выходные, и, естественно, не праздничные дни, а вот и не рабочие, раздельно не рабочие, а вот, а не рабочие. То есть что-то новое. Вопрос, кто как это, в принципе, воспринимает. Поэтому нужно ли
предъявлять
претензии?
Государство это воспринимает как минимальное зло. Тут понятно все. Государство свою позицию высказало. Надо бы, чтобы вы работали, потому что, ну, экономика должна существовать.
Но
лучше вы не работаете, потому что если вы потом все ляжете, будет еще хуже.
Да, но мы не можем ввести выходные дни или локдаун, потому что нам не с чего платить или мы не хотим платить.
Нет, но с другой стороны, государство сказало, что все должны получить все. Правда, вот не очень понятно как.
За счет чего? Да, конечно.
Потому что, что сказало правительство? Мы окажем помощь малому бизнесу в размере минимального оклада на одного работающего.
Ну, там написано 12 тысяч рублей. Вот и получит он 12 тысяч, а не 40, например.
Ну, во-первых, минимальные оклады в разных регионах разные.
Конечно.
Поэтому где-то 12 тысяч, может быть, люди и мечтали бы получить, только вот они в этих регионах они как раз 12 не получат. Получат меньше, да? Понимаете? Вот вопрос. Потому что дело даже не в том, что работодатель с удовольствием сэкономит. Любой работодатель с удовольствием сэкономит на работнике. А еще в том, что у него банально нечего платить. Потому что у него же все остановилось, да? Даже если он сохраняет производство, а продажи.
А государство это понимает, или для государства важно, чтобы работал, критически важный, понятно, сектор, большие компании, а то, как там гаражники справляются, или малый бизнес как справляется, пусть сами справляются.
Вы понимаете, это вопрос сложный. С одной стороны, для государства это важно, потому что они прекрасно понимают, что если вот эти вот все малый бизнес, там, эти самозанятые и прочие, лягут, то они лягут на государство, им больше не на что.
Но они придут государству
и говорить. А с другой стороны, государство все время... Государство тем и отличается от нас с вами, да, любое, не только российское, что его задача найти приоритет. Вот на что нужно вложиться до смерти, да, до последней капли крови, а на что, можно сказать, ну, важно, нужно потом.
И на что у нас?
Вы сами
готово
назвали.
Крупные
компании, транспорт.
Просто здесь же в чем еще цимис-то? У крупных компаний как раз, как получается, подушка безопасности несколько больше, чем, например, у компании, которая работает на самоокупаемость. Маленькая, 3 человека сотрудников, и там у нее какие-то несчастные дивиденды, может быть, и есть, ну и что? Ну, на месяц ему хватит.
Ну,
или маленькие компании, маленькие бедки, крупные компании, крупные бедки.
Крупных компаний вход в главное здание лучше.
Знаете, какое это еще из главных
советское, зданий? А в любое. В советское время было такое понятие административная конкуренция. Да? Им не часто пользовались, потому что признаваться в этом не хотелось. Но вот есть конкуренция товаров, да, услуг, а есть конкуренция административная, то есть телефонных трубок.
Так.
И в этой конкуренции малый бизнес обречен. Он не победит. И то, что государство при этом старается ему хоть как-то помочь... Это
кредитами.
Кредитами или вот этими, как-то они их обозвали, не дотация, а каким-то другим термином, на зарплату, не бонус, тоже, не могу вспомнить.
Субсидии, не субсидии.
Да, какие-то такое субсидии, да, на зарплату. Это все тоже хоть что-то. Вопрос в другом. Ну вот представьте себе. Государство это кто? Это федерация? Или государство это регион?
Вот мы все с вами от обстоятельств зависит.
Пока обсуждали тему, как умный губернатор должен выбрать наиболее рациональное решение. Да?
Ну, потому что он налоги отдает в Москву, Москва
но
ему порционно
вот,
выдает вот, денег, и все.
Вот, вот тут вот мы пока говорили вообще, да, вот он умный, он должен найти ту золотую середину. А он еще должен найти такую золотую середину, которую он по цене вытянет.
И вход в администрацию.
Вход в администрацию всех губернаторов есть, вопрос в том, что их много. А вход один. Но еще вопрос. Вот представьте себе. Вот он понимает, что ему, например, разумно закрыть предприятие. Тогда он должен как-то людей поддержать. А у него в региональном бюджете денег нет.
Угу.
Вот как он должен действовать?
Так.
Он, скорее всего, не будет закрывать предприятие. Не потому, что он человек плохой, ему людей не жалко. А потому, что можно делать только то, на что у тебя хватает ресурсов. То, что, на что не хватает ресурсов, все равно сделать не удастся, даже если очень хочется.
Но при этом критерий эффективности-то у них существует, вот в чем вопрос.
Существует, и вот он, у него не ссылы харибды, а 2 ссылы и 3 харибды, да, он еще и критерий эффективности должен соответствовать.
Угу.
Кроме того, что он ограничен ресурсами, он ограничен ситуацией в регионе, потому что у каждого своя, он еще ограничен тем, что его считают, и он должен в этом счете не проиграть.
Но те, кто оценивает эффективность этого губернатора все-таки, в данном случае упор на что делается? На то, лишь бы люди выжили максимально, или чтобы люди, которые благодаря нерабочим дням не работали и удалось сбить волну коронавируса, потом не пошли с протянутой рукой и говорили, мы сидели, не зарабатывали, дайте нам, пожалуйста, что-то. Потому что система «зато вы выжили» — это уже не... Ну, не знаю, насколько это вообще в
публичном
поле сейчас
работает.
Работает.
Это как пропаганда не работает, потому что неприятность, которая не случилась, она не случилась. Хотя, в принципе, логика «зато вы выжили» в действительности абсолютно правильная.
Ну, это да.
Но она неубедительна. Да, потому что я же уже выжил. Я же не помер, слава тебе, Господи. Чего об этом говорить? Теперь я есть хочу, поскольку жив остался. Да? Вот я же об этом и говорю. Как будут рассматривать? А так, насколько кармана хватит? Будет возможность помочь? Помогут, потому что без населения все равно регион существовать не будет. Но его может не быть, да? Есть Якутия, есть там севера Тюменской области, и есть город Курган. Экономика у них очень разная. Да? Угу. Сколько федерация готова помогать? В каких объемах?
Ну, смотрите, с другой стороны, федерация тоже готова была помогать. Помните, траты из бюджета на дооборудование медицинских учреждений, а в итоге что? Взять Омск. Вот очень такой пример показательный. Помните там, когда привезли 2 пожилых людей к зданию администрации, потому что мест не было, а потом, как выяснилось, счетная палата туда пришла, а там из 1 000 000 000 рублей 800 миллионов освоено, только непонятно, куда делись.
Ну, это еще...
А 100 миллионов... Да, а министр где-то скрывается теперь на югах. Вот, а на 100 миллионов чего-то там купили. Может быть, пару кроватей. Ну, что-то такое было.
Ну, да, самое эффективное, оказывается, Министерство обороны. Она просто строила госпитали, и слава богу, да?
И построила.
Да, и построила. Их.
Ну, потому что армия
вот
там
есть. Друг... Вот,
там
вот,
в армии каменные, дисциплина, да? Это другое,
крыша понимаете? Есть, вот. Все четко, можно руками потом.
Много поэтому вам, поэтому и возникали вопросы в начале первого локдауна, а чего вы режим ЧП не ввели, армия взяла все в свои руки в том числе, и все бы работало как часы четко, но государство не может на это пойти.
Государство, наверное, может на это пойти, но я боюсь, что психологические последствия будут очень тяжелыми. Мы с вами как-то это обсуждали. Что, к сожалению, есть еще один аспект.
Какой?
Да? Людей пугать опасно.
Так они
и так... Я даже не про политику, не в смысле, они всех испугаются на улицу, и, упаси Господь, не об этом. Они испугаются и болеть начнут. Причем серьезно. Собственно, что Европа и показала. Европа показала, что в условиях ограничений проблема оказалась не в болезнях, в смысле тех, от которых прятались.
А болезни головы.
А болезни головы, которые пошли просто потоком.
Да, сейчас очень много, кстати, исследований.
Я понимаю, что когда человек умирает, не до этого, да, надо его спасти. Но как только вы его спасли, вопрос опять встает.
У ваших коллег, у некоторых, есть такое мнение, что в данном случае государство в виде как государство как менеджер, да, глобальный менеджер, показывает как бы своей работой скрывает определенную проблему. Работа не системная. Нужна монотонная работа изо дня в день, организационная. Ну, просто вот как дорожное движение нужно было когда-то наладить. Сели и наладили дорожное движение.
В Москве. Вот.
Ну, добавьте. В Москве.
Не наладили, а наладили в Москве.
В Москве. Но получилось же, понимаете,
получилось.
В чем дело?
А почему
с коронавирусом
получилось?
Тоже монотонно должна быть работа. А у нас, получается, то выборы, то конституция, то еще что-то, это. То
мы
люди вдруг ошибутся.
Народ имели, да? Наш идеал – это подвиг с меняющейся печкой.
Мы вот. Люди подвига.
Да, да вот совершим подвиг, то бляжем. Вот не наше это вот китайцы, да, вот он, я, по-моему, вам рассказывал.
Монотонно готовы работать.
Вьетнамец русским стали копать две канавы, это в реальности было на моих глазах. Русский копал очень быстро, вьетнамец очень медленно, но через 4 часа русский сдох, а вьетнамец продолжал копать еще 6 часов. Вот это тоже факт, да, это вот как бы специфика нашей национальности. Мы люди подвига, вы правы. Да? И поэтому монотонно, ну, не совсем
надо. Но получается, мы у нас...
Государство у нас не менеджер.
А
государство
что?
Менеджер во Франции. Государство менеджер, там, не знаю, в Сингапуре.
А у нас?
У нас государство собственник.
А, я думала, отец родной.
Ну, это одно и то же.
Да.
Да, это просто с плюсом и с минусом. Да. А суть одна и та же. Да? Вот у нас государство наше все. Поэтому... у нас дело не в том, что государство вскрывает проблемы, оно же их будет и закрывать, потому что больше некому. Мы с вами как должны решать проблемы ковида? Вот мы лично. Ну, кроме того, что носить маски, но сейчас мы в эфире,
прививки
мы без
делать,
маски.
Да, да, прививки делать.
Прививки
а у нас
делать.
Вон есть обеззараживатель, и у нас вот, с вами нет, дистанция.
У меня маска в кармане, я сюда ехал в маске.
Так.
Да, я не об этом, я не о том, что я против. Да? А больше что мы должны делать? Мы должны... выполнять свои гражданские обязанности, да, вот носить маски.
Миссионерствовать еще
можно. Миссионерствовать, мы если можем, если сил хватает. Да. Все зависит от того, кто где работает. Я не о нас, а вот я металлургом миссионер, я представляю плохо.
Нет, миссионер, ты привился, и соседа приведи на прививочный да. пункт, ну что-то такое.
Вот, все, мы не можем решать проблему в комплексе. У нас для этого нет ресурсов.
Ну хорошо, все равно...
Знаете, вот западный человек, это человек, который априори зарабатывает больше, чем тратит. И поэтому он собирается, да, и какому-нибудь Илону Маску дает на космос. А когда идет вот пандемия, он борется с пандемией вместе с друзьями.
Так.
Мы с вами такими ресурсами просто не обладаем.
Мы за живучесть боремся.
Да. У нас другие задачи. У нас все уже сконцентрировано в руках государства, и оно решает. Другой вопрос, что государство большое.
Как оно решает? Вот в том-то дело, здесь эффективности... Нет,
я же говорю, оно вот большое. Это...
Так,
и
каждый по-разному.
Вы знаете, мне американец объяснял отличие американской компании от японской. У нас, говорит, плечо большое. Пока наши решают, там уже все поменялось.
Угу.
Вот то же самое, государство у нас очень большое. Оно пока от Москвы до самых окраин доходит, уже надо другое решение принимать. Это не вина государства, это объективная реальность.
Ну хорошо, но государство, с вашей точки зрения, действительно ли, я думаю, что вы тоже с таким мнением сталкивались, пытается лавировать, с одной стороны, заявляя летом, например, мы практически победили ковид, но там выборы как-то так совпало. А потом оказывается, что у нас показатели чуть ли там не в тройке самых худших по планете Земля, и нужно, оказывается, что-то делать, но все равно ждать 2 недели, чтобы все подготовились, а то будет что? Что будет-то? Недовольство какое-то? Не знаю. Нет,
ну, вы знаете, мы люди подвига.
То есть мы один раз
его совершили, этот подвиг? У нас недовольства в этом смысле не будет, мы опять на подвиг пойдем. Вопрос в другом. Мы вообще готовы, вот мы, нас сейчас отпустили непонятно куда, как вы правильно сказали. Мы что будем делать? Если мы дружными рядами рванем в Турцию, турки уже ждут. Да?
Это правда. И в Суздале, еще.
Ну ладно, Суздаль, он маленький. А куда-нибудь там в Крым. То я боюсь, что лучше бы эти выходные дни не объявлять. Ну лучше бы заболели на рабочем месте.
Ну не заболели, а просто были. Недалеко
от поликлиники, понимаете. Удобней. А ведь первый раз же тоже так было. Объявили нерабочие дни.
И поехали.
Народ побежал шашлыки жарить.
Так.
Причем все вот по анекдоту про колдун проклятый, да? Помните?
Помню.
Ты же упадешь. Да не упаду, бабах, колдун проклятый. И вот все говорили, так нельзя, это плохо кончится. Что отвечали люди? Да ладно. Это обратная сторона человека подвига, он ничего не боится. И мало на что обращает внимание. Вот когда кирпич уже падает, уже тогда да, тогда мы заметили.
Ну, хорошо, невежда пишет. Летом было известно, что дельта-штамм имеет место, и было понятно, что осенью будет нехорошо. В школу детишки должны были идти не 1 сентября, а 12, чтобы болезнь проявилась в семье, а не распространять. Я бы маски ввел обязательно для ношения в общественных местах для детей от 6 лет. Никто толком не проводит аналитику, тем более весь набор инструментов не задействован. Весь набор инструментов. И тут еще примешивается, не знаю, изменилось ли это или нет, почему люди не прививаются? Они государству не доверяют. Им правительству не нравится, поэтому они не прививаются.
Они государству не доверяют.
Но это
вы понимаете, если бы они государству не доверяли, то у нас другие бы результаты выборов были.
А что
они не доверяют цивилизации как таковой. Вообще.
Думаете, с пенициллином было то же самое?
С пенициллином не знаю, а вот с прививками от оспы было то же самое. То есть это история давняя, но так, ну вот как дома, да, вот как будто сейчас.
Да, то есть шестой технологический
уклад. В Российской империи, если б лично императрица кулаком по столу не стукнула, а империя была жесткая, и, в общем-то, и сажали, и казнили, да, то и не прививались бы. Ведь там человек награду получил за то, что появился, потому что был единственный, и по личному указанию государыни. То есть, только говоря, с розгами стояла над всем этим, и говорила, ужёшь вам, да? А если бы этого не было, мы бы не прививались от оспы.
А надо ужёшь вам вот сейчас?
Вот вопрос. Это как раз то, о чем мы только что говорили. Можно. И, наверное, с точки зрения тактики это более эффективно. Вот мы сейчас как всех...
Привьем?
Привьем. У нас же списки людей народа примерно есть.
Спасибо.
Не точные, но примерно.
И что, и строим.
Да, и строим. Но психологические последствия будут очень тяжелые.
Ну, возможно, с учетом того, что мы сейчас живем несколько в более, мягко говоря, информационно насыщенном поле, чем было тогда,
такие...
Они ровно поэтому, скорее всего, не вводят вакцинацию строем. Вот в чем дело. Потому что тут же начнут генпрокуратура, просто у них сотрудников не хватит все фейки истреблять из интернета.
Нет,
вышки 5G и такое где валят.
Я такие чудеса тоже читаю. У меня волосы дыбом встают насчет микрочипов, которые там в этой несчастной вакцине. Вот кому это надо? Я не говорю, кому это надо распространить. Я интересуюсь, кому с точки зрения распространителей это надо.
Они просто не знают, понимаете, что чип вместится в отверстие, куда пломбу вставляют в зубе. Понимаете, там места больше, чем чипы через инъекции.
И вообще, вот это великая идея. Нами правят, да, ребята, успокойтесь, нами правят уже столько веков, что чипом больше, чипом меньше.
Но в данном случае все-таки вот по сравнению с тем, как было, отстроить что-то хотя бы удалось? Вот вы как политолог можете и специалист по как бы, государственному менеджменту оценить? Отстроить что-то удалось государству?
Эти самые военные госпитали. Я не шучу. Это я не смеюсь.
Все-таки армия.
Я серьезно говорю. То, что да. Вообще в России хорошо получаются большие проекты. У нас всегда хорошо с ракетами, очень плохо с пуговицами. Да? Вот там, где государство сказало, я само сделаю, и сделало что-то большое, все получилось. Так же, как с высокотехнологичной... У нас же удивительная медицина в этом смысле. У нас есть высокотехнологичные центры, и тетя Маша фельдшер. А между ними пустота. Потому что центры создавала федерация, тетя Маша еще просто не вымерла.
Ну, жестко говорите. В смысле, поколение не сменилось, вы хотите сказать?
Ну, просто не пойдет современный человек на зарплату этого фельдшера. Ну, ни за какие ковришки.
Тогда, получается, одно и то же государство, оно совершает подвиг и оперативно строит, но при этом монотонная работа в виде зарплаты оно не получается.
Оно прекрасно может Гагарина запустить. Производство нормальных костюмов советская власть так и не освоила. А Гагарина запустила. Вот в этом вся специфика нашего государства. Наше государство, вот оно такое центричное. Это не менеджер. Я еще повторяю, это хозяин.
Это хозяин, хорошо.
У него поэтому получается то, что он делает сам. Потому что он хозяин.
А в Татарстане тогда про что? Плавно мы с вами переходим. В Татарстане выступили против закона об отмене должности президента республики.
Я бы страшно удивился, если бы они выступили за.
Ну, хотя им предупреждение-то какое-то давали, что да там... мы давали вам до 2020 года.
Давайте, это пожалуйста. Давали многократно.
А это про отца или про что? Это вот
нет.
А про
это, что это? Понимаете, когда-то у Российской Федерации были договора с регионами. На равных основаниях. Угу. То есть мы, как два дипломатических субъекта, подписывали договор. В рамках этих договоров был и пост президента Татарстана. То есть вот в договоре Татарстана с Россией подписывал, что главой Татарстана является президент Татарстана. В тот момент это не волновало никого. Ну, президент и президент, и бог с ним. Потом, уже в 2000-е годы, федерация сказала, нет, в стране должен быть один президент, нехорошо.
И тот Клишес тоже недавно сказал, нужно переименовать тех руководителей субъектов, отменив наименование президент. Но, правда, он говорит, еще губернатор надо.
Президент у нас один. Это просто Клишес как вежливый человек, чтобы пальцем в Татарстан не тыкать, предложил более общую формулу. Угу. Да, давайте вообще просто поменяем все названия.
Глазно.
Для Татарстана факт наличия единственного в стране, кроме московского президента, это признак особого положения.
Российского, не московского.
В России.
Не московского только президента, а российского.
Нет, для них московского. Для нас с вами российского.
То есть это, я поняла вас.
Да? Угу. Вот, для них это вопрос принципиальный. Это вопрос о том, что такое Татарстан. Одна из губерний России или почти самостоятельная страна. При том, что Татарстан делит второе, третье место по размеру экономики с Московской областью и уступает только Москве, Питеру. Четвертый. Угу. Их претензии понятны. Более того, когда я был чиновником, в ПФО работал, Татарстан мягко, неофициально, постоянно зондировал вопрос, а не отдаст ли Россия татарские районы других регионов в состав Татарстана?
Понятно. Там по Поволжью можно пройти.
Там есть. Да. Практически все приграничные регионах есть компактный район, заселенный татарами, одна из самых многочисленных национальностей в России. Угу. Естественно, этот вопрос был не вопросом территории, это был вопрос о самоопределении Татарстана как особого региона, особого.
А это особость для федерального центра сейчас, с учетом жесткой вертикали, это проблема или нет?
Это не проблема, это прецедент. Дело в том, что какая жесткая вертикаль на Татарстан не сильно влияет. Она важна для регионов, которые в ноль не могут свести бюджет. С Татарстаном бюджетом все хорошо.
Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Это программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Не переключайтесь, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Вопрос от наших... Да, по поводу Миниханова у нас есть, мы дозвонились до пресс-секретаря Лилии Галимовой, и она разъяснила радиостанции позицию местных властей, говорит, что нет закона об отмене должности президента республики, есть закон, связанный с публичной деятельностью органов власти, Федеральная Нижняя Палата направляет законодательные инициативы свои в субъекты Российской Федерации, у депутатов есть право провести анализ, юридическую оценку, высказать свое мнение. В общем, депутаты не выступили против того, чтобы Миниханов наименовался президентом. Там фамилия Миниханов вообще не звучала. Они в целом имеют целый ряд предложений по поправкам в этом законопроекте. Но по факту мы имеем, что Миниханов там де-факто в Татарстане остается президентом. Да и де-юре, видимо, да?
Ну, как раз важно де-юре. Де-юре. Он по-любому де-факто остается начальником Татарстана.
Ну, начальником он, понятно. Одно он дело, твердил. Начальник, вы же понимаете, председатель совета директоров,
вот, нет,
а то, исполнительный директор или еще что-то.
Де-факто ситуация не изменится. Важно именно де-юре. Важно именно, есть особый статус у Татарстана или нет. Что касается процедуры, абсолютно представители Татарстана правы, есть второе чтение, которое идет через регионы. Оно и должно идти через регионы. Так это соответствует законодательству и документам Думы, да, внутренне. И в рамках этого чтения татарстанский парламент, депутаты Татарстана высказывают свою точку зрения, но она, скорее всего, будет к этому закону негатив. Мне так кажется. Вот так, скажем, вежливо, чтобы ни с кем не ссориться, никого не ставить в неудобное положение, думаю, что она будет негатив. Потому что еще для Татарстана это не вопрос политики. Для Татарстана это вопрос ценностный.
Ну, вот это интересно. Ну, хорошо, Татарстан, были вопросы от наших слушателей, сейчас я открою, потому что есть темы, которых хочется обсудить. Так, общался с чиновниками из Татарстана, они еще не забыли, как, в общем, Золотая Орда, понятно. Может, это все про вакцинацию, в общем, это главное, что интересует. Про Татарстан хорошо, будет еще какое-то развитие этой темы, имеет смысл действительно об этом говорить, но это такой штрих, очень любопытный, политический штрих на политической карте Российской Федерации. По поводу заявления президента России, который сейчас продолжают цитировать, анализировать и аналитировать, в том числе экономисты, а по поводу изжившего себя капитализма, капиталистической модели. Президент, надо оговориться, что президент говорил не про капитализм модели Российской Федерации, а он говорил про капитализм в части того, как это проявилось в решении энергетического кризиса в Европейском Союзе. Вот о чем он говорил. Что вы хотели рынок, вы хотели биржу, построили биржу, вот, отказываетесь от долгосрочных контрактов, и рынок все, конечно, может, с одной стороны, разрулить, но не разрулил.
Президент говорил о том, что возвращение в 19 век не удалось.
Да и не получится, наверное.
И не получится. Ну, почему? Ведь там тоже был свой расчет. Счет был в том, что энергетические КСЕ будет требоваться все меньше и меньше. Поэтому за счет скоростных, краткосрочных механизмов Запад сможет у России выиграть эту...
Да, все, но не получилось.
Все. А потому что изначальная аксиома оказалась неправильной. Ничего не меньше, потому что так называемая зеленая энергетика пока...
На бумаге и дорого.
Да, дорого и мало, что немаловажно. Не только дорого, но еще и мало. И идея, мы не будем покупать этот газ, обойдемся, сейчас мы все... Да, засеянные солнечными батареями поля в Германии я видел. Но этого недостаточно. Не говоришь о том, что в действительности, подозревая экологические последствия от зеленой энергетики, будут не меньше, чем от нефтяной и газовой. Но же сейчас заговорили о том, что часть потепления это ветряки. Да?
Угу. Потоки не так работают. Да,
электричество, оно, конечно, грязи не дает. Оно действует на магнитное поле. И неизвестно, станет ли от этого лучше.
Но, Дмитрий Анатольевич, здесь же другой аспект. Мы-то примеряем в том числе заявление президента на себя, естественно, с учетом того, что модели в процессе становления молодой Российской Федерации брались оттуда. Вот вопрос. Капитализм в Российской Федерации, он какой? Ведь, по сути, можно говорить о капиталистической модели или кризисе капитализма сейчас, когда государство становится не главным регулятором участников рынка, а как соучастником кого-то из участников рынка. Вот в чем дело.
Оно у нас никогда регулятором не было в чистом виде. Оно им было, потому что оно само так решило. А мы ни во что вмешиваться не будем, мы регулятор. Да, вот Борис Николаевич искренне верил. То, что таким образом мы сможем, да, развивать современную экономику. Он в это верил, его в этом убедили. У нас нет так много времени, чтобы объяснить, кто и как. Угу. Да, но его убедили в этом. А потом пришел Владимир Владимирович и сказал, нет, ребята, вы что?
Это не то.
Это не то. У нас более 50%, даже по Ельцине, экономики была государственной. Да. Какой рынок? Чего кого? Да? В результате в такой вот классической рыночной... Вот в Польше получилось. То, о чем мечтал Ельцин, в Польше получилось. Но почему? Потому что поляки сразу сказали, забыли, тяжелую промышленность забыли. Это нам русские навязали, вот ее не надо. И в рамках производства штанов модель классического капитализма работает очень эффективно.
Ну, то же самое можно сказать про Италию и Францию, которая в свое время от металлургии отказалась тоже, тяжелой промышленности. Каждый в своей отрасли.
Ну, и для Италии и Франции это не было такой проблемой. Они от нее отказались просто потому, что гораздо выгоднее металлургические заводы ставить в Индии.
Ну, да.
А не потому, что это была проблема модели. А вот для нас это была проблема модели, потому что большие технологические цепочки чистому рынку не подчиняются. Смысл рынка в чем? Не покупают, продавай дешевле.
Но сейчас
а как ты будешь продавать дешевле, если у тебя 20 поставщиков, и никто не хочет тебе продавать дешевле то, что ты у них берешь?
Ну, сейчас-то получилось в нынешнем капитализме, который-глобализм. В итоге так и вышло. То есть у нас, я про зарубежные рынки, про зарубежные гиганты компании говорю. То есть получилась монополия, но монополия капиталистов.
Ну, смотрите, во-первых, давно уже капитализм не такой. Ключевые капиталисты – это финансисты. Вообще плевать на то, что где производится, и летают ли еще самолеты. Понятно. Не обязательно. Давно уже не нужен никакой Уолл-стрит. Потому что у нас с вами есть компьютер. Наш Уолл-стрит может находиться на любом берегу, плюс 20-й. Да? Нет, в том-то и дело. Раньше финансисты хотя бы были привязаны к своему государству. Понимали, если с государством проблемы, им тоже достанется.
Я поняла,
сейчас так. Не проблема. Вот у них там проблемы, черт с ним, перелетим в другую сторону.
Это влияет на то,
Это приводит к тому, что здравый смысл отключается.
У кого?
Как вообще мерило, да, вот в производственном капитализме здравый смысл нужен, да, вот, ну никак ты, даже танки ты не продашь, если эти танки не ездят, да, вот они должны что-то делать, они должны иметь какую-то потребительную стоимость, как говорил Маркс, да, то есть вот некую полезность. Сейчас это не важно, мы торгуем фьючерсами, мы не торгуем товарами, мы торгуем правом купить этот товар через год или не купить, нас вообще не волнуют. Факт наличия самого товара. Вот плевать.
Ну, смотрите, отрицательная нефть была,
дорогой газ был. Она отсюда и была. Вы знаете, как отрицательная нефть появляется? Вы купили фьючерсы.
Да.
И 29 декабря не смогли их продать. 30-го, 31-го вы обязаны эту нефть вывести. А у вас ни танкеров, ни хранилищ, потому что вы никогда
не... Я ровно об этом и говорю, что две тупиковые ситуации сейчас возникли. Сначала отрицательная нефть год назад, а теперь очень дорогой газ, что в итоге тормозит работу предприятий, которые завязаны на это сырье, на это топливо, безусловно. И возникает вопрос, пересмотр этой модели возможен?
Какой из них? Я про то и говорю, что модель-то давно не одна.
Которая сейчас...
А у нас их вообще три. Потому что российская региональная экономика и российская федеральная экономика, они, по-моему, никогда не виделись.
Но цены-то одинаковые.
Примерно. Цены одинаковые, просто региональная экономика производит товары потребления, и она в полном загоне, потому что наши товары потребления купить могут только наши граждане, иностранцы их даже даром не возьмут. Да? А у наших граждан
денег нет.
А внутренний
рынок очень маленький.
Да.
Понятно.
Есть вторая экономика, государственная, концерная, да, где производят танки, самолеты, все то, на что идет федеральный бюджет. Плюс нефть и газ, которые у нас покупают. Это другая, она тоже производственная. Она, в общем, примерно той же логике.
А параллельные прямые пересекаются? Да, и
нет,
третий вариант.
Нет. И третий. Есть третья, финансовая экономика. То есть, которая вообще не интересуется, что у вас там происходит. Она исключительно занимается обменом воздуха на воздух, в рамках которой остается какой-то процент.
Какая из моделей себя изжила? Или никакая не изжила, их можно реформировать?
В том-то и дело, что наличие третьей модели, как рак, разъедает две предыдущие. Угу. Сама модель вот этого капитализма и большого, и маленького себя не изжили. Но наличие третьей ставит эту вторую и первую на...
Финансовая спекуляция,
да,
получается.
Это то, о чем один наш с вами знакомый говорил, что главное, что решение, которое должна принять российская власть, это запретить финансовую спекуляцию. Я, правда, не понимаю, как он предполагал это сделать. Почему я его не поддерживаю? Потому что если бы был Хоттабыч, который мог это сделать, это было бы прекрасно. Тогда нам не пришлось бы обсуждать тему гибели капитализма. Угу. Да? Если бы бизнес вынужден был свои прибыли вкладывать в реальный сектор, просто потому что больше ничего нет, тогда экономика бы и сейчас... Тогда возникли бы, скорее всего, кризисы перепроизводства, да. Классические марксистские кризисы перепроизводства, потому что ты вкладываешь, а куда девать результаты не до конца.
Хорошо, а сейчас дефицит тогда искусственен, который в мире возникает?
Дефицит возникает из-за краткосрочности планирования. Ага. Ведь нефти и газа не стало меньше.
Да? Но чипов производства стало меньше, правда. Хорошо, вот сейчас, еще автомобильная промышленность по миру почему встала? Потому что чипов в Малайзии мало производят.
Чипов в Малайзии мало. А почему встала экономика Англии? Потому что бензин на бензоколонке не подвезли, потому что был некому.
Ну да, мигрантов нету.
Да, понимаете? То есть, в принципе, это работает. Да, это дает кризисы, связанные с краткосрочностью. О чем президент об этом действительно
говорит? Краткосрочность, но она в угоду политической конъюнктуре важна. Потому что если если будут... Почему основная история на энергетических рынках была? Нам не нужны долгосрочные контракты с «Газпромом», а то они, то есть «Газпром» или Российская Федерация в лице «Газпрома», будут что-то делать. Лучше мы будем на краткосрочных контрактах, потому что в логике Европейского Союза для них почему-то это было безопаснее.
Нет, они считали, что зеленая экономика будет расти.
Это понятно. А очень быстро,
следовательно, расти, энергетика будет уменьшаться. Так зачем им связывать себя долгосрочными контрактами?
Новые законы рынка хотят придумать, наверное, новые теории и отказаться от Маркса с Энгельсом. В смысле, да, это, правильно,
Маркса с Энгельсом. Старики, я думаю, не сильно обидятся. Отказаться от Маркса с Энгельсом можно. Можно отменить закон всемирного тяготения, от этого ты к земле прилипать не перестанешь. Понимаете?
То есть Маркс и Энгельс, они универсальны в данном случае сейчас.
Они универсальны,
сейчас.
Они очень грубы. То есть вот марксистская теория сильна она своей линейна, простотой.
Понятно, она линейна.
И ей же слаба, потому что она очень грубая.
А сложнее, что ли, надо что-то придумать? Пожалуйста.
Нет, придумать сложнее. Надо придумать эффективней. То есть с помощью которой можно было бы разумно управлять. Да? Только задачи так не ставятся. Все современные теории, что политические, что экономические, создаются не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы нам с вами объяснить, почему не надо ничего делать. Носят пропагандистский в основном характер, современная политическая и экономическая теория.
Но на нас-то это сказывается напрямую.
Ну, финансовым спекулянтам-то все равно.
Но не все равно, должно быть государственным мужем.
Да.
Если только они не участвуют в этой финансовой спекуляции. Вот в чем дело. И не становятся заложниками этого.
Это я сказал не я, заметьте.
Нет, я же говорю про логику. То есть понятно, что риски существуют сейчас. Риски существуют, условно, есть Соединенные Штаты Америки. Не будем про наш капитализм. У нас как бы своя основная, у нас свой путь особый и так далее. Но есть Соединенные Штаты Америки. Вот был Трамп, который был условно за промышленников, да, за тех, кто реально что-то делал, что можно увидеть, пощупать, понюхать. Пришел Байден, который как раз представитель якобы финансистов, которые вот краткосрочные контракты, торговля рисками, рынок угроз, и печатайте, пожалуйста, побольше долларов. И эта модель, она уже сейчас, вот в 21 веке, оказывается не такой рабочей, как, например, то же, что предлагал Трамп. Вот в чем дело.
Все зависит от того, какая цель. Трамп чего хотел? Он хотел, чтобы американцы, обычные американцы, вписались в экономику. Дело в том, что экономике финансов люди не нужны. А для экономики финансов все нормально. Все классно. Только людей слишком много. Они мешают.
Их надо где-то, этих
людей... утилизировать надо. Их утилизировать...
Это вы сказали как раз.
Это я сказал. Тогда хорошо будет. Потому что, я говорю, экономике финансов нужен компьютер. И электросеть, чтобы этот компьютер работал. Другой вопрос, что в пределе экономика финансов – это тупик. Потому что, хорошо, ты нарисуешь себе очень-очень много неких знаков денежных, да, как бы они ни называли, доллара, мера. Что с ними делать будешь? Пока, просто понимаете, они реальную экономику воспринимают как нечто вечное, бесконечное и неубиваемое. Вот она есть, она их кормит и поет, их задача – получить больше прав на использование этой экономики. Деньги – это права на использование. Ну, вот они их и получают. А сама реальная экономика, да гори она ясным пламенем. Почему у Байдена, почему вообще демократы так хороши с китайцами, да? Потому что их устраивает, что товары производят не в Америке. Вот Трампа это бесило, он все силы прилагал к тому, чтобы это исправить невозможно. Но ему казалось, что возможно.
А почему это невозможно исправить?
Очень зарплаты высокие в Америке. чтобы производить с такими зарплатами,
ну, понятно,
нужно, да, чтобы были вот эти вот, у них наконец появились фермы-автоматы, да? Нужны еще и заводы-автоматы, которые будут 3 человека, вот им можно платить американскую зарплату.
Да, но у финансовых спекулянтов только проблема основная в чем? Что, чтобы деньги нужно производить, но не ради того, чтобы производить деньги, потому что в любом случае понадобятся те, кто будет что-то производить, более того, и покупать что-то, чтобы была циркуляция этих денег в природе.
Повторяю,
это линейно, банально, живут, но это...
исходя из аксиомы, что все это, это воздух.
Но это же
мы воздухом думать не можем. Ну, есть он и есть.
Да, но только если человека лишить чего-то обычного,
не, еще ни разу не лишали.
Воздуха нет.
Понимаете?
А денег, да.
Не лишали.
А денег лишали.
Это же, простите, описано.
А рынков лишали.
Сейчас я упаду в глазах наших слушателей. Это описано в «Незнайке на Луне».
Это вы сказали.
Потому что в «Незнайке на Луне» так описано, как там социалистическая революция произошла. И богатый человек просто сохранил свои деньги, потому что все равно никто не знал, сколько их у него.
Ну, так.
Да, все кончилось очень плохо. Как бы для него... Потому что он просто вот как бы...
Ну, не читали Носова в Соединенных,
да,
Штатах Америки, наверняка не читали.
Понимаете, потому что у него дом развалился, поскольку делать он ничего не мог, у него были только деньги. Вот, вот это.
Но вы видите трансформацию, признаки какой-то трансформации все равно. Условно, Первая мировая война перенесла человечество из 19 века в 20 век. В данном случае то, что сейчас происходит, мы можем понимать, что это нас из 20-го в 21 век вот именно эти события переносят?
Но непонятно, не на край ли обрыва.
Ой, как это?
Просто понимаете...
Конец вот времен Фукуямы?
Нет, 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 нет. Конкретная форма...
Конкретная форма
экономической... Может рухнуть экономики, политики просто потому... Не потому, что она в принципе должна рухнуть, это неизбежно. А потому, что просто люди, которые ей управляют, слишком узкомыслящие и эгоистичные.
А где же полет? Хорошо, а что это были за люди с полетом мысли в середине 20 века, скажем так?
Это люди с полетом мысли. Первый полет у них был лбом об стенку. После того, как они ударились лбом об стенку, они поняли, что стенка есть. Понимаете, американский капитализм 19 века напоминает российский капитализм 90-х годов 20 века, как просто братья-близнецы. Но они уперлись в Тихий океан и выяснили, что грабить уже больше некого, а делать что-то надо. Понимаете? Вот, вот такая же логика, к сожалению, сейчас не работает, потому что сейчас существует иллюзия некой неисчерпаемости всего мира. Да? Ты можешь зарабатывать деньги в одном конце света, а жить в другом конце света, и тебе на тот конец света, в общем, не очень важно. Да? То есть ответственность за общество капитализму прививала жизнь. Просто не было выхода. Я боюсь, что сейчас осознание этой ответственности может пойти позже, чем она нужна, когда будет уже поздно что-то менять.
Ну, что это? Откат, какой-то глобальный откат, я не знаю, в феодализм, во что? Какой изм возможен? Давайте так.
Ну, феодализм всегда возможен, это наиболее простая форма существования общества.
Грубая и простая.
Да, понятно. Из него если ничего секунд больше не получается, всегда можно сделать феодализм.
Но пока мы живем в капитализме.
Пока мы живем в капитализме, причем именно в финансовом капитализме.
В финансовом капитализме. Дмитрий Жуалев с нами был, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, ждем вас снова.
С удовольствием.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.